Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Краеведческие записки», и я, ученый-секретарь Иркутского областного музея Артем Валерьевич Ермаков, рад вас приветствовать с рассказами о наших новых музейных мероприятиях. И сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Кандидат исторических наук, и мы будем говорить о новой выставке экспозиционного отдела музейная студия «Хозяин огня».
Выставка «Хозяин огня» открыта с 5 июля, будет продолжать действовать по 12 сентября 2021 года. Посвящена она такому интересному элементу традиционной бурятской религии шаманизма, как ангоны. Ангон в переводе с бурятского значит «священный». Говоря просто, одним словом, ангоны — это обереги. Говоря более развернуто, нужно сказать так. Буряты-шаманисты верят, что все сущее населяют многие тысячи духов, как добрых, так и злых. Они могут как помогать человеку, так и вредить. Верующий человек, разумеется, имеет возможность с ними пообщаться через особенного человека, который может говорить с духами, я имею в виду шамана. Но, разумеется, к каждой юрте шамана не приставишь. И человек имеет возможность заручиться покровительством добрых духов, поселив их рядом с собой. Для каковой цели и служат ангоны?
Понятно, чтобы понять, как выглядит ангон, надо прийти на выставку, но все-таки хоть немножко опишите, что это.
Ангоны могут иметь самую разнообразную форму. Это может быть кусок ткани, на котором выполнены рисунки. Это может быть сделанная из дерева человеческая фигурка. Это может быть человеческая фигурка, которой добавлено что-нибудь еще. Лоскуток ткани, еще какие-нибудь такие своеобразные изделия из дерева, напоминающие маленький шаманский бубен, или нечто вроде посоха.
Ангоны бывают еще глиняные.
Конечно.
И металлические.
Металлические, да. Ангоны можно сделать практически из любых подручных материалов. Металлические ангоны, кстати сказать, это довольно редко встречающиеся, потому что это ангоны, покровительствующие человеку, занятому кузнечным ремеслом.
Дальше мы в подробности уходить не будем, надо посмотреть выставку, но все-таки вот самый интересный экспонат из представленных ангонов, на ваш взгляд?
Ангон «Нугын-эзинут», в переводе с бурятского «луговые женщины». Это кусок синей материи, на котором оранжевой краской нарисованы три человеческих фигуры. Ну, схематично, так и условно, три женских фигуры. С этим ангоном связана любопытная притча, при помощи которой буряты учили молодое поколение почитать старших. Жил некий не очень богатый род в степи. Они решили перекочевывать на другое место, и на старом месте они оставили троих старух, которые не могли уже работать и не могли больше быть ничем полезны. Эти старухи умерли от голода и холода. На новом месте у рода не было удачи ни в чем. Погода часто была плохой, падежи скота случались, и люди много болели. Разумеется, они решили выяснить, в чем причина их несчастья, для этого они обратились к шаману. Шаман провел свой обряд и разъяснил, что вы сделали дурное дело, оставив своих предков на верную смерть. Но я могу вашей беде помочь. Шаман сделал ангон, провел обряд вселения и поселил души этих старух, которые, собственно, в отместку за дурное обращение причиняли своим родичам неприятности, и сказал людям, что покуда ваш род существует, вы должны этот ангон кормить. В чем заключалось кормление ангона? В том, что нужно было перед ним раскладывать твердую пищу, намазывать жидкую, или же ставить плошку с горящим жиром, чтобы дым от горящего жира на этот ангон шел, и тем самым символически его кормил.
мы можем и в Древней Греции вспомнить похожие примеры обоняния вот этих жертв, да, как любопытно параллелизм мировых религий вот здесь проявляется. Но у вас же там не только ангоны, да, но и некоторые другие экспонаты из коллекции музея представлены. Вот сейчас мы прервемся на паузу с рекламой других музейных мероприятий, а потом продолжим наш разговор.
Девятого и 16 июля Иркутский областной краеведческий музей проводит экскурсию «Колчак» в Иркутске. Начало экскурсии в 11 часов. На экскурсии вы узнаете об адмирале Колчаке, о его судьбе, которая привела его в Иркутск в молодости, потом в «Белое движение» и в самом конце к трагической гибели в Иркутске. Посетите музей истории Иркутского тюремного замка, где под музей оборудована камера номер 5, в которой адмирал был заключен в январе 1920 года. Стоимость экскурсии 500 рублей, место сбора улица Баррикад, 63. На экскурсию необходима предварительная запись по телефону 33-62-30 или Viber, WhatsApp, телефон 8-924-290-30-35.
В эфире снова программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем беседу со старшим научным сотрудником экспозиционного отдела «Окно в Азию» о выставке «Хозяин огня». И вот что еще, помимо ангонов, интересного можно увидеть на этой выставке?
На этой выставке также представлена коллекция графических работ интересного и самобытного бурятского художника Цыренмжила Ачирова.
Современного художника.
Жил он в советское время. Родился в 1920 году, а умер в 1987.
Потрясающе. Я вот не очень хорошо подготовился к передаче. Хочу сказать, что очень современно выглядят эти изображения. Вот никакого налета соцреализма в них не присутствует. Они вполне себе этнические.
Цыренмжил Ачиров, скажем так, подвергался некоторым неприятностям. Я не скажу, что репрессиям, а именно неприятностям в хрущевский период за то, что он от религии не отказался. И именно тогда он стал заниматься вот этими графическими работами, очень интересными, которые изображают традиционный быт бурятского народа таким, каким он видел его в детстве, потому что Цыренмжил родился в кочевом стойбище. И также эти работы отражают некоторые мифы и легенды бурятского народа. Допустим, одна из этих работ изображает легендарного лесного духа, великана Абгахурчина, который, по верованиям бурят, живет в лесах. И вот этот Абгахурчин на картине Цыренмжила Ачирова уходит из своего стойбища на охоту.
Ну, то есть художник Ачиров, вот когда вы говорите, он не отказался от религии, если мы уточним, он так оставался шаманистом, да? Или буддистом?
Он интересовался и буддизмом также, поскольку бурятский народ для него был чем-то нераздельным, соответственно, у него был интерес в обеих религиях, хотя в большей степени он, наверное, был склонен к буддизму.
Может быть, настала пора рассказать еще об одном интересном элементе оформления вашей выставки?
Юрта. Вообще, юрта – это новодельня, она была предназначена для одного праздника, но мы решили, что самое время сейчас, поскольку наша выставка связана с бурятским бытом, использовать ее для надлежащего оформления, чтобы она придавала особую атмосферу. Ведь большинство ангонов должны были размещаться не где-нибудь, а именно в жилище. Внутри жилища, чтобы охранять само жилище и людей, которые в нем находятся, от воздействия злых духов.
Ну вот если у русских православных икон это красный угол, да, то какое же место ангоны занимали в юрте?
У ангонов не было одного единого места, но они размещались... Вы знаете, что юрта делится на мужскую, на женскую половины. В определенном месте находится детская колыбелька, соответственно, ангоны размещались в том месте, которое они должны были защищать. Но тот же ангон Нугын-Эзинут, луговые женщины, размещался на женской половине, потому что он охранял рот от голода и болезней. Также имелись специальные детские ангоны, которые размещались рядом с колыбелькой. Был особый ангон, который изготавливался, когда, если ребенок вдруг в младенческом возрасте заболевал, и если ребенок рядом с этим ангоном выздоравливал, то шаману, который его сделал и осветил, даровали особый титул.
Очень интересный, подробный рассказ о выставке. Напомню, она открылась 5 июля в экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию». Илья, расскажите, как можно узнать подробности и особенности работы вашей выставки, как туда попасть, другую какую-то справочную информацию?
Узнать о работе нашей выставки можно по рабочему телефону нашего отдела 200-368, это выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея, музейная студия, находящийся по адресу Карла Маркса, 13, ориентир бывший ночной клуб «Стратосфера», он же кинотеатр «Гигант».
Конечно, стоит упомянуть, что посещение наших мероприятий, в том числе и экспозиций, выставок, оно связано с определенными условиями текущего времени.
Да, к сожалению, пока что мы вынуждены их соблюдать. Ждем не дождемся, когда уже, наконец, можно будет от них отказаться, но, учитывая текущую обстановку, пока что мы не можем этого сделать. Да, для того, чтобы посетить выставку, нужно заранее записываться по указанному телефону 200-368, и когда вы пойдете к нам в музей, конечно же, нужно иметь с собой защитные средства, то есть маску вам с собой надо иметь, соблюдать масочный режим.
Большое спасибо, Илья. Ну, я надеюсь, что выставка, а также другая выставка, о которой мы тут месяц назад говорили, «Русский костюм»,
да-да,
из коллекции Сергея Глебушкина, ее работа продлена и тоже приблизительно вот в те же сроки.
До 5 сентября.
Теперь уже в двух залах, а не в трех, да, чуть потеснилось.
Да, немножко потеснилось, но я сразу скажу, что все экспонаты выставки сохранены, нам пришлось их немного уплотнить, но они все остались те же, какие были, когда выставка была в трех залах.
Интерес к русскому костюму огромный, как выяснилось. Многие телекомпании и блогеры посетили за этот месяц ее, поэтому вот ее решено продлить. Пожалуйста, приходите. Большое спасибо. В нашем эфире был Илья Александрович Воронов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.
Благодарю всех за внимание.
С 4 июня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «От острога до города», посвященная юбилею Иркутска. Посетители могут познакомиться с основными событиями многовековой жизни города в интерактивном формате на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развития региональной науки и книгоиздательства, транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
А мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и я хочу рассказать о еще одном информационном поводе и еще одном мероприятии. В силу эпидемических условий мы не делали его открытым, но повод к нему, его результат, он касается, наверное, всех иркутян, всех жителей Сибири. Дело в том, что 1 июля на прошлой неделе мы в отделе «Окно в Азию» провели презентацию новой книги, изданной совместно Иркутским областным краеведческим музеем и Байкальским государственным университетом. Эта книга называется достаточно неброско «Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Якова Парфентьевича Шишмарева». Посвящена она 160-летию генерального консульства России в Монголии, открытию этого генерального консульства. Такой, казалось бы, узкий повод, но на самом деле, конечно, это интереснейшее издание. В первую очередь хотелось сказать, кто эту книжку делал. Наш заслуженный, один из старейших по возрасту и по опыту сотрудников нашего музея, Анатолий Иванович Шинковой, кандидат исторических наук, монголовед. И монголовед более такой академический, не музейный, профессор Байкальского университета Юрий Васильевич Кузьмин. Они вместе провели в каком-то смысле очень серьезную работу, собрав все документы и материалы, связанные с Яковом Шишмаревым. Кто такой Яков Шишмарев? Помимо того, что это второй по счету генеральный консул Российской империи в Урге, как в XIX веке называлась нынешняя столица Республики Монголия Улан-Батор, да, это дипломат с очень интересной биографией и, что, наверное, является уникальным, с 50-летним стажем работы. Он проработал в Урге на своем посту фактически с 1862-го, хотя тогда он считался официально помощником консула, но фактически, как человек, знавший язык, исполнял большинство консульских обязанностей и через 2 года заступил на эту должность полноценно, по 1911 год. То есть фактически до момента достижения независимости Монголии. Ну, окончательное установление этой независимости, которое еще не сразу было признано другими странами, в данной ситуации наша страна была первой, и до революции, и после. Вот удивительная в этом смысле преемственность. Очень многие вопросы разрушились в плане преемственности внешней политики, да. А вот здесь как императорская Россия, так и советская очень много сделали для обретения Монголии независимости от империи Цинь, когда она распадалась. И современная, кстати, Китайская Народная Республика тоже признает независимость Монголии. Это один из первых ее актов, когда она была учреждена в 1949 году. Так вот, Яков Парфенч Шишмарев – это такой, в каком-то смысле, крестный отец международного признания Монголии сначала автономным, а потом и суверенным субъектом мировой политики. А кто такой Яков Шишмарев? Он дворянин, да, но это дворянство он выслужил. А вообще он родился в Кяхте, или, как тогда правильнее говорить было, в Троицко-Савске, на границе с Китаем, ну, а сейчас с Монголией, собственно, в семье не бедной, да, но вполне простонародной казачьей семье. И хотя его отец тоже уже занимался обслуживанием в основном торговых нужд российских купцов, помогая им проводить контракты, заключать их с китайскими купцами. Ну вот Яков Шишмарев пошел уже по бюрократической линии, и начало его карьеры очень удачно совпало с приездом в Сибирь генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева, впоследствии графа Амурского. И вот его труды по возвращению в состав России Приамурского края, труды Муравьева, в значительной степени опирались на помощь и поддержку как старшего Шишмарева, так и особенно младшего. Он, ну, тогда не было такой должности, да, но фактически был руководителем группы переводчиков с монгольского, маньчжурского и китайского языков при походной канцелярии генерал-губернатора. Николай Николаевич Муравьев, как мы знаем, организовал 5 сплавов по реке Амур. Причем первый из них провел фактически явочным порядком, то есть еще до заключения каких бы то ни было официальных постоянных договоров с Цинской империей. Тем не менее, умудрился удержаться от конфликта пограничного, разрешил проблему миром, одновременно выиграв с ничтожными в военном отношении силами восточную или крымскую, как она больше известна, войну на Тихоокеанском театре военных действий. И вот, если на Тихом океане, конечно, это была главная работа военных, капитанов, адмиралов, да, то на Амуре уладить дело миром и договориться с маньчжурами о новой границе Российской империи по Амуру Муравьеву помог в первую очередь Яков Парфенович Шишмарев. И это не преувеличение авторов книги. Сам Муравьев неоднократно писал об этом в Петербург, всячески его продвигал, в том числе и вот на эту консульскую должность. Он его именно стремился определить. Петербург не очень понимал, как не дворянин может работать в системе Министерства иностранных дел. Ну, впрочем, ордена и чины, полученные в итоге на этой службе Шишмареву, даровали выслуженное дворянство, и таким образом этот вопрос решился. В этой книге размещены записки Шишмарева, в основном на монголовеческую тему, как о урианхах, между прочим, то есть не только о монголах, но и о тувинцах будущих, да, о этнографии Монголии, о географии, да, о поездке от города Урги на реку Анон. Все эти документы, в принципе, публиковались, но большая часть из них малодоступна в рамках периодики XIX века. А вторая часть книги – это, собственно, вот документы по амурскому вопросу, где уже не только Шишмарев, но и вся команда Муравьева-Амурского, который, собственно, этот титул и получил при заключении Айгунского договора в 1858 году. По итогам этого заключения, да, граф Амурский предстает как живая в делопроизводственных документах. Часть этих документов публиковалась, часть, кстати, впервые публикуется, в том числе из Государственного архива Иркутской области. Их живой язык, дыхание времени, которое вот мы в нем чувствуем в этих текстах, конечно, они представляют очень большой интерес. Ну, в частности, например, полный список участников первого амурского сплава. Сейчас, кстати, экспедиция Байкал-Аляска иркутская при поддержке информационного Иркутского областного краеведческого музея повторяет этот сплав по Амуру 1854 года. Документы, связанные с деятельностью географа Венюкова, адмирала Путятина, святителя Иннокентия Вениаминова, который как раз тогда постепенно с Камчатки и Аляски переносил центр своей деятельности вот тоже в Якутию и Приамурье, и при котором был открыт город Благовещенск. И в центре всех этих событий опять-таки стоит русский, будущий русский консул, а тогда переводчик Яков Шишмарев. Он, кстати, стоит и в центре уже советской картины художника Романова 1948 года написания, которое сейчас находится в Амурском краеведческом музее Благовещенске, подписание Айгунского договора. Ну, понятно, что центральными фигурами там являются Муравьев и представители маньчжурской стороны, ну, показаны, правда, со спины, но вот из стоящей группы ровно в центре, прямо вот, скажем так, разделяя договаривающиеся стороны, а с другой стороны, соединяя их, как переводчик, стоит вот эта вот фигура Шишмарева. Он там молодой написан, у нас таких его изображений портретных или фотографических не сохранилось, хотя есть более поздние фотографии, часть из них не опубликованы, до сих пор в сети их буквально там можно по пальцам пересчитать. Вот они тоже приводятся в этой книге. Конечно, и для нашего музея лично Шишмарева чрезвычайно значительно, хотя он формально, конечно, работал на другое ведомство, но он был членом сначала сибирского, еще при Муравьеве учрежденного, а потом восточно-сибирского отдела Русского географического общества. И какое количество помощи он оказал всем экспедициям географического общества, как местным от восточно-сибирского отдела, то есть это Ядринцев, это Клеменс, это Потанин отчасти, так и экспедициям основного петербургского центрального РГО, Пржевальский, Певцов, Козлов. Практически все, вот, кто проходил через Монголию, они так или иначе его всегда добрыми словами упоминали. Вообще, вот в этом году, осенью этого года, будет большая значимая дата – столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Но это между независимой Монголией. А фактически Шишмарев полвека непрерывно до вот этих вот событий 1921 года, которые окончательно установили монгольский суверенитет, он работал над как возникновением, провозглашением этого суверенитета, так и над дружественной ориентацией в сторону России, в пользу России, монгольского независимого, возвращающего свою независимость государства. Эта книга выпущена не очень большим тиражом, какая-то ее часть еще будет через какое-то время допечатана в Монголии в чуть лучшем качестве, и, возможно, мы устроим тогда новую презентацию, ну а пока ее можно будет вскоре приобрести в отделах нашего музея и в Байкальском госуниверситете, как втором издателе. Спасибо большое за внимание. Рассказал я об этой пресс-конференции, на которой, кстати, помимо авторов выступали и руководитель современного иркутского отделения РГО Леонид Маркусович Корытный и представитель генерального консульства Монголии в Иркутске, советник консульства. И еще некоторые представители научной общественности Иркутска. Будем надеяться, что это не последняя работа, которую я вам в цикле «Краеведческие записки» здесь представляю. Большое спасибо за внимание. С вами был ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков. Мы заканчиваем нашу передачу на сегодня. Все справки о новом режиме работы музея можно выяснить по телефону 33-62-30. Большая часть наших мероприятий в рамках эпидемической обстановки сейчас приостановлена, помимо плановых выставок, но смотрите, ищите нас в социальных сетях, где мы часть этих мероприятий будем проводить онлайн. Большое спасибо за внимание. До встречи.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.